Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Детские глазные болезни. Почему сегодня их так много? Куда обратиться, чтобы исправить малышу зрение, если средств на это в семье не хватает? Житейская история про ДТП со страниц журнала «Фома» о том, что любовь не оскудевает, а на дороге и сейчас встречаются добрые самаритяне. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
Сентябрь – это возвращение к учебному процессу, и, конечно, для детей это не только умственная нагрузка, но и психофизическая. Проблемы со зрением сейчас в разы чаще бывают у детей, чем, там, скажем, 20 или 30 лет назад, и дистанционные занятия через гаджеты, наверное, только усугубляют эту ситуацию. Хотя и у детей, которые еще не ходят в школу, зрение, казалось бы, на ровном месте начинает портиться, а исправлять его, по карману далеко не каждой семье. Что с этим делать? Вопрос решается, хотя пока еще не в масштабах всей страны, с помощью благотворительных фондов. Один из них – замечательный фонд «Радость ясного взора». Поговорим с его учредителями о том, как они пришли к идее его создания и в каких направлениях они работают. На связи с нами Оник Эрикович Азнаурян и Игорь Эрикович Азнаурян, учредители благотворительного фонда «Радость ясного взора». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Игорь Эрикович.
На самом деле, в нашем случае все просто. Давным-давно, еще в далеком 2001 году, уже далеком, мы когда-то вдвоем учредили компанию, где мы проводили приемы и лечение детям с теми патологиями зрения. Я, будучи офтальмологом, Оник, будучи человеком, имеющим хорошее образование в области управления, мы работали и в то же самое время в очень таких известных больших структурах. Я работал в МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова, Оник работал в очень большой инвестиционной компании. И так получилось, что мы подумали, давай мы учредим что-то такое. Все-таки большие структуры, особенно в медицине, они не очень поворотливые. И было очень много-много идей, которые хотелось бы реализовать. И вот эти идеи как-то плохо реализовывались в больших структурах. И мы решили сделать такой маленький стартап, где, с одной стороны, мы были более динамичные, а с другой стороны еще и могли быстро внедрять, предположим, те или иные результаты исследований, которые к тому времени были проведены уже в достаточно больших количествах. И вот из этого маленького такого дельца постепенно-постепенно мы превратились в большую-большую такую разветвленную компанию и, столкнулись со следующим. С одной стороны, мы оказываем услуги и по ОМС, и по высокотехнологичным методам, и, в общем, по всем параметрам, которые сегодня имеются, и государственные вот эти гарантии, и все-все. Но когда речь касается сложных, тяжелых патологий, и когда дело доходит на каких-то таких вот вещей, которые требуют, применение непосредственно уже самых-самых современных методов лечения, получается, что это все довольно дорого стоит для пациента. Как здесь, так и, естественно, за границей тоже. Поэтому, сколько бы мы ни хотели помогать таким пациентам, получается, что мы все время упираемся в эти самые вопросы стоимости.
Извини, я здесь могу привести несколько тут цифр. И основные патологии, которые нам встречаются, это аномалии рефракции, платное лечение в среднем, которое включает в себя и прием, и диагностику, и консультацию, лечение, и хирургию, то есть полное лечение аномалии рефракции, в среднем это примерно 70 тысяч рублей. При этом ОМС-компенсация, опять же, в среднем составляет примерно 21 тысячу рублей. То есть не хватает 50 тысяч рублей для того, чтобы получить полноценное лечение, диагностику, консультацию и хирургию. По косоглазию примерно такая же история. Не хватает порядка 57 тысяч рублей в среднем. И если говорить о количестве семьях, которые лишены возможности получить полноценную офтальмологическую помощь в России, это составляет примерно, по той статистике, которую мы имеем, 27 миллионов человек, что в деньгах, то есть в рублях, составляет примерно около 180 миллиардов рублей субсидий требуется для того, чтобы покрыть вот эту разницу между платным лечением и компенсацией ОМС на эти 27 миллионов семей. И, кроме того, если посмотреть, сколько в России есть специализированных детских офтальмологических структур, которые финансируют, ну, фондов в данном случае, да, то в России их два таких фонда. В то же самое время в крупных, ну, более-менее развитых странах и вообще в мире в целом 97, около 90-100 крупных благотворительных организаций, которые специализируются на глазных патологиях. Есть такое понятие, как индекс благотворительности. Так вот, мы в этом индексе благотворительности где-то сильно отстаем, например, от Малайзии, от Аргентины, где-то находимся в районе Венгрии, Польши. То есть вот в таком состоянии находится эта ситуация по возможностям оказывать детям соответствующую помощь, чтобы они лучше видели и качественно жили.
Да, я просто два слова дополню к этому, ко всему, как бы завершая мысль свою, что детские глазные болезни – это такая структура заболеваемости, которая почти всегда требует смежников и очень серьезных смежников. Вот там всегда рядом есть нейрохирургия, всегда рядом неврология, какие-то другие заболевания, генетические, врожденные и так далее. Одно без другого не получается правильно сделать. Если мы будем, предположим, отдельно лечить глаза и в то же самое время не будем лечить всю остальную патологию, то тогда у нас, конечно, эффективность будет низкой. Именно в этом и состоит, так сказать, сложность и дороговизна этого лечения на самом деле.
Фондов, которые помогают лечить глаза, наверное, не так много. А запрос, который вы озвучили, он просто невероятный. 27 миллионов семей в России, где дети нуждаются в этих операциях. Почему это так?
Я отвечу именно на ту часть, которая касается создание вот той самой площадки, которая представляет из себя интеграцию ресурсов и возможностей трех благотворительных структур. 5 марта этого года мы подписали тройственное соглашение с фондом «Право на чудо», который занимается, значит, помощью недоношенным детям, и фондом «Своими глазами». Это как раз один из тех самых активных фондов, структур, которые выступают и помогают именно детям с глазными болезнями. Фонд «Своими глазами» — это фонд Артема Реброва и, соответственно, наш фонд, благотворительный фонд «Радость ясного взора». Вот эти три фонда собрались и подписали 5 марта соглашение о совместной работе, направленной на создание некой системной помощи нуждающимся детям и подросткам с глазными болезнями. Поскольку мы выступали инициаторами этого создания этой площадки, мы, соответственно, взяли на себя всю функцию организации, администрирования этой платформы, привлечения финансирования. При этом фонд «Право на чудо», поскольку недоношенные дети, как правило, в большинстве своем имеют множество проблем, связанных с глазами, то этот фонд имеет выход на большое количество нуждающихся детей, которым потребуется именно вот такая специализированная помощь. То есть у них большая база данных людей, которым нужна помощь. И фонд «Своими глазами» — это фонд, с которым мы уже давно работаем. Они доказали свою состоятельность. Артём Ребров с семьёй, вот они решили создать этот фонд для того, чтобы помогать детям с нарушениями органов зрения. И вот мы втроем объединились. На этой платформе, помимо этих трех фондов, также к нам присоединились несколько непосредственно клинических структур, которые изъявили желание также иметь активное участие в работе этих фондов и вообще в реализации этой идеи. В частности, ТАО-медицина, это МНТК микрохирургии глаза, это МПЦ Солнцева, которые работают активно с ретинопатией детской, и, значит, Ясный взор, и некоторые другие ЛПУ. При этом мы создали независимый экспертный совет фонда на этой площадке, который состоит из независимых экспертов, офтальмологов с известными очень именами, которые определяют в зависимости от той или иной патологии, которая требует помощи, в какое лечебно-профилактическое учреждение данный пациент должен быть направлен, исходя из специализации, которую то или иное ЛПУ имеет. Вот такая вот площадка, и вот так, по таким правилам она функционирует. Дальше, какие конкретно патологии, какая помощь, наверное, Игорь Олегович дальше продолжит.
Расскажите, пожалуйста, да, какие основные направления работы? И все-таки почему так много деток сейчас нуждаются в специализированной, сложной помощи именно по направлению офтальмологии? Это связано с тем, что недоношенных детей рождается больше?
Во-первых, в связи с технологическим прогрессом и постоянным, значит, активным участием детей в этом прогрессе через все эти гаджеты и прочие, значит, вещи, которые требуют концентрации органов зрения и, соответственно, его нещадной эксплуатации, это приводит к тому, что мы наблюдаем такой рост, нельзя сказать экспоненциальный, но очень существенный рост количества больных с различными аномалиями глазными.
Мы выбрали, на самом деле, те группы болезней, которые наиболее распространены, где есть действительно возможность применения современных технологий, позволяющих в значительной мере улучшить зрительные функции и не оказывать помощь на уровне там, середины 20 века. Да? Соответственно, это группа пациентов с различными формами нарушений глазодвигательного аппарата, да, так называемыми девиациями, отклонениями глазных осей, зрительных осей, косоглазиями и прочим. Это группа больше 25-30 видов разных заболеваний. Группа пациентов, так называемая, с нистагмом. Нистагм – это когда взор не фиксируется, и вот так глаза бегают все время. Больше 30 разных разновидностей этого состояния. Ретинопатии недоношенных, то, о чем мы говорили, то, чем занимается фонд своими глазами, это вот пациенты, которые, значит, родились недоношенными. Вы совершенно правильно сказали, что увеличилось количество недоношенных. Но просто нужно отметить, что увеличилось количество выживающих недоношенных. Вот что произошло. Действительно, это позитивно, да? Здорово, они выживают. Но возникла другая проблема сразу же, которая была связана с тем, что они приносят в этот мир вместе со своим выживанием еще и кучу таких вот болезней, которые связаны с недоношенными. И вот здесь остро встает второй вопрос, как же сделать так, чтобы, выживая, они не становились бы инвалидами, а были бы нормальными, полноценными, социально адаптированными членами общества. Это очень серьезный, на самом деле, вопрос, и он и социально серьезный, и демографически серьезный, и экономически серьезный вопрос. Это пациенты, которые с различными патологиями сетчатки, та часть глаза, которую мы видим, да, врожденными катарактами, заболеваниями роговицы, заболеваниями слезных путей, вот там много, очень большая-большая группа заболеваний, когда 10 раз пытаются зондировать и как-то пробить слезные пути, ничего не получается, все время у ребенка глаз гноится, год ему гноится, 2 годика ему он гноится, и пока туда не уберут полностью все слезные пути, и в результате ребенок тоже становится неполноценным в этом смысле. ПТОС, так называемый, когда века не держится и падает. И самое распространенное заболевание – это так называемая миопия или близорукость, которой начинают страдать дети, начиная с 6-летнего возраста. И чем дальше, тем больше. Общее количество заболеваний детей в крупных городах, если брать возраст от 0 до 18 лет, да, вот эту возрастную группу, составляет, представьте себе, не менее, а в больших крупных мегаполисах более, значительно более, 30-35% общего населения детского. Это гигантская цифра, и которая на сегодняшний день никак не освоена. Понятно, что при всем при этом это не те болезни, от которых люди умирают, слава богу, да? Ну, а то, что касается тех, которые с патологиями, предположим, оптической системы, то, о чем Оня Кирикович говорил, рефракции, да, научно называемые, патологии оптики, там, всякие дальнозоркости, астигматизмы, близорукости и так далее, ну, им тоже, ну, и подумаешь, ну, и одели очки и пошел. А то, что этот ребенок, а ему одевают очки, предположим, он с этими очками ходит в школу, не может полноценно в первые особенно классы там или в детском саду и становится, я уж не говорю, что становится объектом сильного психологического воздействия, что очень негативно воздействует на детскую психику. Это самая главная проблема. И не говоря о том, что это очень сильно ограничивает его качество именно детства, потому что он не может нормально бегать, прыгать, очки не дают ему этого возможности, да, и так далее. Вот это тоже очень важный момент. Сегодня мы можем сделать так, что дети в 7 лет могут пойти в школу, сняв очки. Но это стоит дорого, понимаете? Вот это вот как раз вот такие вещи современные, которые вот являются действительно элементом творчества, элементом чего-то, они очень дорого стоят. Поэтому нужно каким-то образом вот этим детям помогать.
Наших слушателей, для кого актуален этот вопрос лечения глазных болезней их детей, можно, наверное, переправить на ваш сайт «Радость ясного взора», так называется ваш благотворительный фонд, и там есть подробная информация, как можно было бы обратиться к вам за помощью. Но мне бы хотелось, в свою очередь, потому что благотворительный фонд – это не только тот, который заявки принимает, это еще тот фонд, который ищет средства на лечение своих подопечных. Я знаю, что у вас есть очень сложные случаи среди тех деток, которыми вы занимаетесь. Кому в первую очередь сейчас помощь необходима?
Это такая вот замечательная девочка Милана, ей 2 года. На 2-м месяце жизни родители заметили, что девочка не фиксирует взгляд, и у нее такие вот плавающие движения. Они обратились к офтальмологу по месту жительства, там посоветовали консультацию невролога. И, значит, пока смотрели, ну, невролог, потом сделали МРТ и обнаружили огромную-огромную большую кисту в головном мозге, которая сдавливала, в общем-то, структуры головного мозга. В 1 год и 2 месяца эту кисту этой девочки удалили, и вроде бы мама вот сейчас к 2 годам решила, значит, заняться глазами, потому что эта самая опухоль повредила ей и зрительные пути. Вы знаете, да, у нас 80% нашего зрительной системы находится в голове. И только глаза – это лишь такие маленькие участки мозга, вынесенные на периферию для того, чтобы мы могли бы видеть. Вся остальная система, она в голове. И вот от этого вот компрессии такой там возникли изменения. Но и в глазах тоже, соответственно, возникли изменения, потому что глаза развиваются от импульсов, которые идут сверху, то есть более вышележащих отделов. Мы все-таки решили еще раз перепроверить все. Все-таки прошло после операции там 10 месяцев. Мы благополучно уложили ребенка в стационар. Ну, это наша обычная рутинная практика. В течение 20 минут в медикаментозном сне обследуются полностью глаза, и потом обследовали головной мозг. В том числе мы сделали МРТ и обнаружили, что эта киста снова накопилась. И в результате у нее есть рецидив, причем очень выраженный. Фактически так сильно сдавлены мозговые структуры, что, ну, вот если вы посмотрите на МРТ, да, на снимок, там представьте, что одно полушарие практически сдавлено и сморщено. И из-за этого вот сдавления сильно развивается так называемая атрофия зрительного нерва. Поэтому мы, значит, скорейшим образом с нашими нейрохирургами тоже посовещались, отдали им, чтобы они как можно скорее с этим ребенком справились, и девочка совсем бы не потеряла зрение полностью. И после того, как ей в конце концов, что называется, мозги приведут в порядок, после этого мы займемся уже нашими глазными делами. Фактически вот это тот самый случай, который я говорил. Смотрите, вот мы не сможем обеспечить зрение без нейрохирургов, нейрохирурги не смогут без нас.
Ситуация, да, крайне непростая. Оник Эрикович, расскажите, во сколько обойдется лечение Миланы и как можно было бы ее поддержать? У вас на сайте, да, я так понимаю, «Радость ясного взора», сайт «Прозрение», там есть опция пожертвовать, поддержать конкретного малыша, чтобы ему вовремя смогли сделать операцию.
Да-да, совершенно верно. Значит, сайт «Радость ясного взора», и сумма там примерно около 550 тысяч рублей. И зайти на сайт, там он очень простой, сразу выходите на те инструменты, которые вам позволяют сделать пожертвование.
Спасибо вам огромное за то, что вы создали этот фонд, и сейчас у миллионов людей, получается, есть возможность, ну, рано или поздно, да, все-таки получить качественное медицинское вмешательство и выправить свое здоровье, увидеть мир по-новому. Это потрясающе просто. И дай бог, конечно, чтобы у вас хватало сил на всех ваших подопечных, и чтобы, как сказано в Священном Писании, рука дающего не оскудеет. Очень хочется, чтобы у вас были те верные друзья у вашего фонда, которые позволяют делать такие сложные, высокотехнологичные операции.
Спасибо большое, Алла. Спасибо, Радио Вера. Спасибо вам.
Оник Эрикович Азнаурян и Игорь Эрикович Азнаурян, учредители благотворительного фонда «Радость ясного взора», были с нами на связи. Напомню, сайт, где можно найти подробную информацию о фонде «Радость ясного взора» – fondprozrenie.ru. Пишется латиницей и в одно слово – fondprozrenie.ru. Ну, либо же в любом поисковике можно ввести слова «Радость ясного взора», «Благотворительный фонд», и вы окажетесь на его странице. Там есть все сведения о работе фонда и о его подопечных. И там же можно поддержать девочку Милану, которой очень нужна наша с вами помощь. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире рассказ Ольги Каменевой о происшествии на дороге, в котором автор истории оказалась год назад. И как это удивительно порой бывает в жизни, в самых неприятных обстоятельствах проявляется самая настоящая человеческая любовь и поддержка. Текст Ольги Каменевой для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
То докоронавирусное утро в подмосковном поселке началось у меня с развоза детей. Дочку в школу, сын студента на электричку в Москву. Ехали мы на бегемоте. Так ласково мы называли наш серебристый, не самый дорогой, но надежный японский внедорожник. До отправления поезда оставались считанные минуты, когда мы с сыном выехали на узкое шоссе вдоль скудных тютчевских селений, ведущая к железнодорожному вокзалу. Неожиданно на нашем пути возникло препятствие. Грязно-желтый, прокопченный трактор с ковшом трещал перед нами со скоростью 20 км в час, двигаясь подобно трамваю строго по центру дороги. По встречке неслись автомобили, не оставляя возможности для обгона. Напрасно я моргала и бибикала водителю этого пылесоса. Трактор оставался безучастным, пока я не решила объехать мучителя справа по проселочной дорожке, переходящей в небольшое болотце. Но в эту самую секунду тракторист, не мигая, тоже решил повернуть на примыкающую справа дорогу. Выбирая, куда ехать, в страшный железный трактор или мягкую живописную трясину с камышами, я предпочла болото, резко уйдя направо. Наш бегемот влетел в черную жижу, поплыл, замер и осел. Силуэт трактора таял в пыльной дымке проселочной дороги. Сын осторожно открыл двери. Высокая посадка автомобиля избавила нас от сомнительного удовольствия искупаться в болоте. Мы выпрыгнули на берег. Было непривычно тихо, лишь легкий ветерок гладил траву и поблекшие осенние соцветия. Я с тоской смотрела на увязшего в трясине бегемота, летящие мимо автомобили, думала об уходящей в Москву электричке и отчаяние подкатывало к горлу. «Чем больше джип, тем дальше бежать за трактором», — чей-то бодрый голос вернул меня к жизни. Как-то незаметно на обочине остановился видавший виды «Жигуленок». Его водитель, прицепив наш джип к своему автомобилю тросом, попытался вытащить бегемота из болота. Увы, силы были неравны. Веревочный трос лопнул в первые секунды спасательной операции. «Нужен железный трос!» К нашей компании присоединился владелец солидного японского седана. Металлический канат, который нашелся у него в багажнике, однако не помог. Слишком тяжелый бегемот норовил утащить в болото и респектабельный седан. «Девушка, отойди, тут доски нужны, доски!» Неизвестно откуда взявшиеся таджики пытались смастерить деревянный настил на болото и подсунуть доски под колеса увязшего джипа. Тем временем рядом с нами притормозил сияющий немец представительского класса. Его водитель, белый воротничок лет 35, деловито сообщил о том, что руководит стройкой неподалеку и готов прислать трактор. «Здесь был уже один трактор», — заметил сын. Круг наших спасателей все возрастал. Очередную неудачную попытку спасти бегемота предпринял водитель «Газели», однако тяжелый джип лишь утопил деревянный настил и теперь вздымал фонтаны черных брызг. Наконец, хозяин респектабельного седана сказал горькую правду. «Без КамАЗа не обойтись». В следующее мгновение я поняла, что на противоположной стороне дороги стоит КамАЗ, а к нам направляется водитель-дальнобойщик. Крепкий мужчина с обветренным и сгорелым лицом. Бегемота прицепили железным тросом к махине КамАЗа, меня усадили за руль и велели газовать в определенный момент, который я никак не могла уловить. «Мам, давай я», — попросил сын, Я уступила ему водительское кресло, и через мгновение, страшно вращая колесами, наш джип оказался на твердом берегу. Собравшиеся приветствовали его радостными криками. Мы стояли перед людьми разных национальностей, разного возраста и социального статуса, и не знали, как их отблагодарить. В кошельке были только кредитные карточки. Спасибо. Спасибо. Дай Бог вам всем здоровья, дорогие, только и смогла пожелать я собравшимся. И вы не болеете. Счастливого пути, и провожали наш джип, перемазанный жирной подмосковной грязью, радостные добрые самаритяне. Обратный путь за рулем дался мне с трудом. Глаза застилали слезы. Слезы благодарности незнакомым людям, которые ранним утром, отложив все свои дела, решили помочь незадачливым путешественникам. Благодарности Богу, который открыл нам, как много оказывается вокруг добрых людей, и что наш полувиртуальный, полуживой мир по-прежнему полон дремлющей любви.
Эту непридуманную историю Ольги Каменевой, которую можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. И, как вы знаете, театры сейчас постепенно открываются, и я очень рада сообщить, что наш стереоспектакль «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома» в «Амхате» имени Горького возвращается на сцену. Мы снова сыграем его впервые после перерыва 20 сентября в 20:00. Стереоспектакль это потому, что на сцене два человека. Александр Ананьев читает самые пронзительные и потрясающие истории из журнала «Фома». Все они случаи из реальной жизни и настолько невероятные порой, что про такое, говорят, нарочно не придумаешь. Ни одному сценаристу действительно не придет в голову такое, что порой происходит с человеком, когда он дает возможность творцу включиться в его жизнь. Все эти истории о встрече, о той самой главной встрече с Богом. И поскольку все мы очень разные, то и с каждым из нас Бог говорит на том языке, который мы в данный момент своей жизни в состоянии понять. Эти истории в стереоспектакле чередуются с самой лучшей музыкой, какая только есть на свете. Она звучит в исполнении заслуженной артистки России, солистки Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова Светланы Степченко. Она из тех редких музыкантов, их вообще единицы во всем мире, кого специально приглашают играть на инструментах Страдивари и других великих мастеров. В нашем стереоспектакле Светлана играет на альте, которому более 300 лет. Повторюсь, стереоспектакль мы сыграем впервые после перерыва 20 сентября в 20:00 на третьей сцене МХАТа имени Горького. Билеты можно приобрести через баннер на сайте fama.ru. Он прямо на первой странице там висит. А те наши зрители, кто собирался прийти к нам в марте и не сдал свои билеты, вы можете выбрать этот или другой день, когда мы будем играть. Сотрудники МХАТа Горького свяжутся с вами, чтобы подтвердить дату. Наполняемость зала в связи с нынешней ситуацией 50%, чтобы мы могли гарантировать всем нашим зрителям безопасное расстояние. fama.ru. Здесь висит баннер со ссылкой на билеты. Давайте уже обязательно встретимся после этого долгого перерыва. Мы вас очень ждем. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 4 сентября 1907 года не стало Эдварда Грига, можно сказать, одного из послов Норвегии в мире культуры. Через Грига миллионы людей полюбили эту страну. И у нас в эфире финал «Сюиты Пергюнд» в память об Эдварде Григе. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».